Здравствуйте, друзья! Продолжаем исследовать первобытное общество. И сегодня у нас 9-й урок. Мы будем говорить о первобытном искусстве. Если мы говорим первобытное искусство, то большинству знающих людей первое, что приходит на ум, это знаменитая пещера Альтамира в Испании. Представляете, шел археолог-любитель еще в далеком 19 веке со своей маленькой 4-летней дочкой. И смотрит пещера, заходят они в пещеру, и тут дочка папе и говорит: «Папа, быки!» Папа, конечно, не поверил, какие могут быть быки в пещере, ну о чем вы? И только посветив на стены, а потом вверх, он понял, что буквально вся пещера разрисована быками, бизонами, оленями, волками, кабанами. Короче говоря, целый зоопарк. И только спустя много-много лет удалось доказать, что это нарисовано было многие десятки тысяч лет назад. То есть это настоящее первобытное искусство. С тех пор подобных живописных пещер во всем мире найдено очень много. Об этом мы сегодня и поговорим. Но сначала нужно понять, а что такое искусство? А искусство, друзья, это тоже познание. Это познание мира, но особое познание мира через обращение к рассудку, к эмпирике, к опыту, то есть проверяемости и повторяемости – это наука. А познание мира через обращение к чувствам, эмоциям, воспоминаниям – это искусство. И то, и другое, и наука, и искусство познает мир. Поэтому одинаково важно для человека, и именно поэтому нужно изучать искусство на всем его протяжении, как только оно появляется в древности и по сей день. Искусство – это значительная часть познания окружающего мира. Поэтому говорить о зарождении искусства, о появлении искусства – это невероятно важно и очень интересно. Запомним, искусство – это любой вид отражения мира через обращение к чувствам, эмоциям, воспоминаниям. Неважно, это будет танец, это будет стихосложение, это будет живопись, скульптура, музыка, все что угодно. Это чувства, эмоции, воспоминания. Наука совсем другое. Но и то, и другое служит познанию мира. Как искусство появляется? Появление искусства имеет одни и те же корни с религией и напрямую связано с религией. Ну, потому что религия тоже обращается к чувствам. Как мы понимаем, вера – это очень сильное чувство. Однако вот ранние попытки осознать себя через внешние выражения, то есть, например, через живопись или через резьбу по кости, через танец, наконец, видимо, вот эти попытки старше любой религии. Да, религия и искусство связаны, но нет, это далеко не одно и то же. Почему религия и искусство имеют единые корни? Ну, повторюсь, потому что они обращаются к единому источнику, к чувствам. Потому что радость, злость, страх, любовь, разочарование, вера – это очень сильные и очень простые чувства. Они, собственно говоря, потому и сильны, что очень просты. И доступны они, это тоже очень важно, абсолютно любому человеку, даже до того, как он научится говорить. Потому что мы же знаем, что младенец может отличненько испытывать и злость, и, наоборот, сильную любовь, и разочарование, и некое желание. Это то, что возникает буквально, как только мы включаем наше сознание после рождения. Именно из-за того, что все эти чувства живут на протяжении всей нашей жизни, они доступны любому и очень сильны. И тем более они сильны до того, как человек научится осознавать окружающий мир критически, то есть с сомнением. Первобытный человек, как и современный, жил в двух мирах. Мы об этом говорили, рассуждая в прошлый раз о религиях. Так вот, какие эти два мира? Мир сугубо практический, первый мир. Мир создание орудий труда, мир создания охотничьего или боевого оружия, мир приготовления еды, мир добычи еды, мир собирательства. Это одна сторона. А другой мир был сугубо эмоционален. То есть, это мир дружбы, мир вражды, мир страха. Страха в древнем мире было невероятное количество. Почему? Потому что человек жил буквально на грани физического существования. В любую секунду он мог подхватить, например, какую-то болезнь. Что такое болезнь? Тогда вообще плохо себе представляли. И очень часто эта болезнь была смертельной. Я уже не говорю о хищниках, о ссорах с соседями, когда дело могло дойти до драки и смертоубийства форменного. Люди очень недолго жили. Крайне нечасто они заканчивали свою жизнь, что называется, в собственной постели, от старости. Чаще всего они погибали или от болезни, или их убивал дикий зверь, или соседи во время очередного набега, или они, например, тонули или сгорали во время какого-то стихийного бедствия. Страха в мире было очень много. Много было и совсем других эмоций. Много было дружбы, много было любви, потому что человек жил постоянно в семье. Это сейчас мы находимся в условиях современного города, когда вокруг десятки тысяч людей, многих из которых, большинство из которых мы видим первый и последний раз в жизни. Вот вдумайтесь, если вы живете в большом городе, в Москве или в Петербурге, или большинство людей, которых вы видите сегодня первый и последний раз в жизни. Это для вас чужие люди. Совсем другое дело, если вы живете постоянно только в семье. Пускай не в вашей маленькой, мама, папа, двое, там, один, трое детей. Максимум бабушка и дедушка вместе с вами живут. А в большой семье, о которой мы говорили на прошлых уроках, когда с вами вместе живут прабабушки, прадедушки со всех сторон родства, и от мамы, и от папы, дяди, тети, то же самое, и с материнской, и с отцовской линии, и их дети, то есть ваши двоюродные, троюродные сестры, племянники. Вот да, вас около 30-40, возможно, 50 человек. Это все равно очень немного. И всех их вы так или иначе любите, сильно или слабо. У вас к ним сильная или слабая, но дружеская привязанность. Поэтому, конечно, всего этого было очень много. И что удивительно, было очень много другой сильной эмоции. Любопытство. Потому что у человека, который не читал книг, не видел интернет или хотя бы примитивно телевизора, было очень много времени для того, чтобы посмотреть на небо, посмотреть на траву, изучить поведение животных. Этой эмоции было просто тоже очень много. Первобытный человек – это человек небольшого количества, но чрезвычайно сильных эмоций. Вот другое дело, вот мы сейчас запомнили, есть два мира – мир эмоциональный и мир практический. Другое дело, что первобытный человек, судя по всему, плохо их различал или не различал их вообще, не проводя границы между реальным явлением и своим эмоциональным восприятием этого явления. То есть, например, ударила молния внезапно, я испугался. И я не делаю различия между своим испугом и ударом этой молнии. Для меня это одно слитное явление. Вот поэтому раннее искусство, как только оно появилось, конечно же, не могло не быть тесно связано с религией. Потому что религия, ну, повторюсь, она же изучала со своей стороны то же самое. То есть чувства и эмоции. А искусство отражало вовне чувства и эмоции. Например, в росписи стен или в резьбе по кости. Примитивный, самый первый, ну и так далее. Что же является предметом искусства? А предметы искусства, несмотря на все массы его разновидностей, мы же знаем и живопись, и танец, и музыку, и все что угодно, стихи, мы об этом только что вспоминали. Но все это на самом деле всего лишь приспособление окружающей материи. Изменение и приспособление окружающей материи. Искусство в этом отношении не отличается от всех основных видов человеческой деятельности. Следовательно, если человек изменяет и приспосабливает под себя окружающий мир, он изменяет себя, например, или личные предметы в виде украшения, предметы быта украшает, то есть он изменяет пространство так или иначе. Изменению пространства служит и скульптура, и живопись, и, конечно же, архитектура, то есть возведение зданий в связи с тем или иным вкусом. И, конечно, выражался человек при помощи движений звука, танца и песни. К сожалению, и танцы, и песни от древних веков до нас не дошли, потому что по странному течению обстоятельств тогда не было вот такого вот прибора, нечем было записать. А жалко, было бы интересно. Итак, поговорим конкретно о видах искусства. И в первую очередь об украшениях, потому что, судя по всему, они появились раньше всего. Я имею в виду личные украшения. И человек начал украшать окружающее, и себя в том числе, довольно рано. Потому что первые образцы, которые можно трактовать как нечто подвергнутое декоративной обработке, относятся, вдумайтесь, к эпохе мустье. Что это такое, мы с вами говорили, когда говорили о периодизации истории. Это где-то 150-40 тысяч, там 50 тысяч лет назад. В 2007-м, представляете, в Восточном Марокко нашли 47 морских раковин с дырочками, и часть из них несла еще и ко всему прочему следы охряной краски. Почти без сомнения, это бусы, то есть личные украшения. В настоящий момент бусы из грота Тарофальд, самые или одни из самых древних в Африке, им 82 тысячи лет. То есть представляете, что девушка 82 тысячи лет назад уже носила бусы. Очень похожие раковины нашли в Алжире. Их возраст вообще около 90 тысяч лет. И представляете, такие бусы из ракушек доживают очень долго. Например, в Турции в пещере на берегу Средиземного моря нашли бусы такого же типа, которым всего лишь, вдумайтесь, всего лишь 35 тысяч лет. Насколько они младше 90 тысячелетней древности. А и 35 тысяч лет, между прочим, было, прямо скажем, не очень сильно вчера. Почему из ракушек делали украшения? Ожерелье ли, браслеты ли? Ну, потому что это напрашивается само собой. Ракушки красивые, они блестят перламутром, их не нужно дополнительно обрабатывать. Нужно всего лишь связать их вместе при помощи веревочки и носить. В дальнейшем традиция употреблять раковины как нечто декоративное и дорогое сохранилась до нового времени, потому что некоторые племена использовали раковины каури в качестве денег на островах Тихого океана. Это продолжалось очень долго, до 19 века как минимум. Но личные украшения далеко не все. Кстати, мы с личных украшений начали, ими же и закончим, потому что это очень важно. Личные украшения – это далеко не все искусство. Есть еще скульптура и живопись. И вот это вопрос спорный, потому что так называемая скульптура, казалось бы, появилась очень рано, по мнению некоторых ученых. Есть знаменитая Венера из Тантана в Марокко или Венера из Берехт-Рама, Израиль. Почему Венера? Потому что предполагается, что изображено некое женское божество. То есть, что такое Венера? Богиня любви, богиня-женщина, богиня-мать, в конце концов. Поэтому считается, что это вот именно очень древнее изображение праматери, матери-богини. Они очень древние, невероятно древние. Их возраст от 400 до 230 тысяч лет. То есть, это эпоха Ашеля. То есть, вообще невероятная древность, когда еще даже, внимание, не было никаких гомо-сапиенсов. Однако, вот давайте посмотрим картинки. Серьезно рассматривать в них специально сделанную женскую фигуру, это очень непросто. На самом деле, скорее всего, конечно, это никакая не скульптура. Это, скорее всего, неудачные заготовки для какого-то орудия труда. Тогда же, конечно, заметно позже, у нас появляется камень со штриховкой, нанесенный охряной краской, из пещеры Бломобос, это Южноафриканская республика. Этому камню 73 тысячи лет. 73 тысячи лет, то есть краску уже точно знали и для чего-то ее использовали. Но увидеть в этом камне какую-то специальную живопись очень трудно, согласитесь, это всего лишь нанесенные диагонально полоски. При том, что этот камень явно не является инструментом, орудием труда или оружием, то есть зачем-то его раскрасили, мы не знаем. По поводу песен, танцев понятно, мы не знаем и не узнаем никогда и ничего. И в принципе, вот на этом-то весь комплекс первобытного искусства, по-настоящему первобытного, которое происходит из раннего и среднего каменного века, то есть палеолита, заканчивается. Больше мы не знаем об этом ничего, и, скорее всего, ничего и не было. Вот мы перечислили личные украшения в виде бус, возможно, какие-то попытки обработать камень или раскрасить его. Краску, скорее всего, наносили на себя. Эти вот охренные краски нужны были для нанесения боевой или охотничьей раскраски. И вот наступает верхний палеолит, это где-то 50-40 тысяч лет назад. И вот тут-то начинается уверенная фиксация искусства историческими источниками. Мы знаем искусство с тех пор в полном смысле слова. Хотя с этим связано и несколько откровенных курьезов. Есть в наличии у археологов целая серия якобы украшенных костяных жезлов, довольно крупных. На них есть перфорация, то есть просверленные дырочки, некоторая витая насечка. Однако, когда их стали изучать внимательно, наука трассология, то есть наука о следах инструментов в частности, выяснила, что это никакие не жезлы, это специальные валы для изготовления, для витья веревок. А насечка – это не насечка, это следы многолетнего использования. Вот, например, известный жезл из пещеры Холефельс в Швабии, это Германия. Ну, конечно, наиболее известна и максимально показательна живопись каменного века, то есть вот этого самого верхнего палеолита. Вот пещера Альтамира, Испания. Там десятки бизонов, оленей, кабанов. И они просто поражают воображение динамичностью и реализмом. Они буквально живут на стенах пещеры. И вдумайтесь, когда это было сделано. Какие люди это пытались нарисовать и рисовали. В самом деле, сейчас далеко не многие сможет повторить то же самое. Без специальной подготовки. И ведь заметьте, где они рисовали? На пещере, на стенах и потолке, то есть сводах пещеры, которые буквально все изрыты неровностями. И вот древний художник умудрялся умело вписать фигуры животных вот в эти вот неровные своды, таким образом добиваясь настоящего эффекта объема, то есть 3D-эффекта. Вот посмотрите на них. На самом деле, конечно, воспроизведение картинки дает очень слабое впечатление, потому что по-настоящему понять, что это такое, можно только оказавшись вот в той самой пещере, в темноте. Мы понимаем, что люди это видели только при свете костра. И когда на неровных сводах были нарисованы все эти бизоны, бегущие, как правило, или настороженно стоящие, ожидающие, например, опасности, или подходящие к водопою, и вот у вас загорался костер, и на всех этих неровностях начинали плясать языки света. И полное было впечатление, что животные двигаются. Как они догадались? Там десятки тысяч лет назад до такого эффекта мы можем только думать, только предполагать. Но это гениальное открытие, на самом деле. Гениальное визуальное открытие. Пещера Фон-де-Гом во Франции. Это вообще конец каменного века. 13-12 тысяч лет назад. Отличные, очень качественные росписи, там изображены северные олени, зубры, бизоны, лошади и даже волк. Вот, пожалуйста. Мы видим, что волк абсолютно узнаваем, но это не анатомически точное воспроизведение волка, это не фотография волка. Это не реализм в полном смысле слова. Но мы точно скажем, посмотрев на него, не будучи специалистами ни по древнему искусству, ни по зоологии, это волк, ну или, по крайней мере, большая собака. То есть, человек, абсолютно не умея рисовать, чувствовал кисть, краску, поверхность и стилизацию так, что буквально несколькими движениями он создавал абсолютно узнаваемый образ. При этом, там есть великолепные многоцветные фигуры в этой пещере, и они соседствуют с контурными прорисовками. То есть, когда там черной краской просто намечен контур того или иного животного. И откровенно незаконченными изображениями. То есть, человек подошел к стене, взял краску, порисовал, надоело, и он просто бросил. Несколько иные изображения там же, во Франции, в пещере Нио. Это граница Франции и Испании, в Пиренейских горах. Это удивительный памятник, которому около 10-11 тысяч лет. И вот там контуры животных нанесены только одной, черной краской. То есть, говоря по-научному, они монохромные, то есть одноцветные. При этом они все равно очень динамичны и крайне узнаваемы. Что интересно, там во всех этих пещерах, которые я перечисляю, они известны почти везде. Вот в Италии, Скандинавии, в Южной Америке, Франции, Испании. Там почти всегда изображаются животные. Причем иногда потрясающе здорово. Но человека там почти нет. Если он нарисован, человек нарисован крайне схематично. Это вот как мы в детском саду. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. Все, там никаких других вариантов нет. Человек изображен редко и очень плохо. Это важно, запомним это. Отдельной темой росписи выступали контуры рук, точнее ладоней. И самый узнаваемый памятник – это знаменитая, я бы сказал, даже знаменитейшая пещера Рук. Каво дель Манос в провинции Санта-Крус, Аргентина, это в Южной Америке, возле городка Перито Морено. Как это делалось? Люди рода, которые жили в пещере, прикладывали ладони к стенам или сводам пещеры и мазали их краской. Таким образом, на стене оставался отпечаток. И так делали все поколениями. Иногда это занимало, видимо, сотни лет. Вы представляете, какое количество рук самыми разными красками было там отпечатано? И когда мы видим это, мы видим, что нас как будто бы касаются люди из глубины тысячелетий. И вот вы представляете себе, как во время инициации, то есть посвящения в род, маленького, ну, молодого человека или женщину заводили в эту пещеру, зажигали костер, и они видели, как вот в этом дрожащем свете на них смотрят сотни поколений их предков или десятки поколений их предков. Характер изображений не только рук, а и вообще удивительный для нас. Прямо скажем, мы к такому не привыкли, потому что для нас картина – это всегда картина. Эти люди мыслили абсолютно по-другому, потому что рисунок мог быть нарисован поверх другого рисунка, целиком или полностью. Вот у вас скакал бизон, который нарисовал ваш папа. Вы подумали, такие, нарисую-ка я поверх папиного бизона оленя. И вот прям поверх бизона появлялся олень. И так что от бизона оставалась, например, голова и немного хвоста. Ваш сын, решив, что как-то тут не хватает чего-то, и рисовал поверх вашего оленя еще одного бизона. И это никого не удивляло. Там иногда по несколько сантиметров краски нанесено. Иногда картины не дорисовывались, как я уже говорил, просто бросали на полпути. Они очень отличаются по качеству, от откровенных поделок до настоящих шедевров. Это все значит, что художником в свободное время мог стать любой член рода, и к этому искусству относились просто как к игре, которую можно в любую секунду прервать. Это полная свобода самовыражения. Трудно вообще вообразить, как люди, существовавшие на грани физического выживания, находили время и духовные силы для творчества. И, кстати, еще вопрос, почему очень мало изображено людей? И почему они настолько примитивны? Человек в искусстве появится, но гораздо позже. Почему там только звери, и они так здорово нарисованы? А людей мало, и они нарисованы так плохо. Звери важнее были для людей, потому что человек вот он, и он никуда не денется, а от зверя зависит твое выживание. Возможно, так. Это загадка. Возможно, это как раз часть религии шаманизма. В своем разделе тотемизма, то есть поклонение священным животным. Откуда мы это знаем? Например, аборигены Австралии до сих пор перед охотой доверяют шаману проводить ритуал с рисованием животных. Это старый магический ритуал так называемой магии подобия. Когда мы делаем нечто подобное в миниатюре, и оно потом должно в обязательном порядке, в точно таком же виде, воспроизвестись в жизни, в реальности. Шаман рисует контур животного, иногда красит его краской очень подробно или цветным песком выкладывает, после чего рисует попавшие в него копья. И после этого воины скачут вокруг животного, ударяют в него копьями, таким образом полностью имитируя охоту, имея в виду, что если они убили идею животного, то уж настоящее животное от них никуда не денется. Возможно, искусство было просто средством проведения досуга, а возможно, все вместе, потому что я уже говорил, что мир реальный и мир эмоциональный древний человек очень плохо различал. Ну и в любом случае, само перенесение идеи, например, бизона на камень, это уже магия, причем настоящая, без всякого изъятия. Еще раз говорю, третий раз говорю, мир эмоций, мир идей и мир реальный для древнего человека, это было или прямо одно и то же, или почти одно и то же. И вот вы берете огромного зверя, бизона, весом почти в тонну, и вы переносите его в двухмерное изображение на стене так, что он не может убежать. Это ли не магия? Повторюсь, для древнего человека идея бизона уже была бизоном. Нам сейчас это понять очень сложно. Мы в очень раннем детстве выходим из подобного состояния из-за того, что мы постоянно общаемся с рациональными людьми, нашими родителями, нашими учителями. Аналогично пещерной росписи выступали так называемые петроглифы, то есть картинки на камнях, на скалах. при помощи специальных каменных инструментов выбивались куда более примитивные картины. Ну, элементарно, почему они были примитивны? Просто потому, что выбивать нечто в камне неизмеримо сложнее, чисто физически, чем мазать сверху краской. А петроглифы при этом были очень популярны, есть они буквально везде, где жил человек, около тех или иных больших камней. Вот, например, довольно древние петроглифы Вади Матендус в Ливии. Посмотрите, очень интересные петроглифы, вот вам картинки. Камень сохраняется хорошо, вообще он почти вечен, в отличие от краски. Поэтому петроглифов много, гораздо больше, чем росписей. И, кстати, их знали наши средневековые славянские предки. И они нам оставили из далекого средневековья специальное слово «писаница», которое обозначает камень, покрытый петроглифами. Потому что они регулярно натыкались на подобные памятники, которые были целиком покрыты какими-то картинами, которые непонятно кто сделал. Ведь наши славянские прапрадеды не знали, что такое археология. И не могли понять, кто испещрил камни иногда огромными рисунками. Скульптура. Скульптура примитивна в это время до ужаса, в отличие от росписи. Ну, понятно, опять же, потому что с объемным твердым предметом, камнем или костью, работать тяжело. Наверное, самое известное, о чем говорят буквально все, это те самые палеолитические Венеры или Венеры каменного века. Вот, например, уже упоминавшаяся пещера Хольце-Фельс. 35 тысяч лет возрастом Венера. Наши родные костенки в Воронежской области 23 тысячи лет хранится в коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Это мать-прародительница. Мы видим это довольно грубое, но крайне узнаваемое изображение женщины с широким тазом, большой грудью, которая способна прокормить много детей. Это некий архетип, то есть прообраз. Прообраз чего? Идеи великой женщины вообще. Видимо, это как раз вот и был момент не просто творчества, а творчества строго религиозного. Судя по всему, это какой-то фетиш, который носили с собой или ставили в пещере, чтобы род не иссяк. Это фигура хранительницы рода. Мы обычно говорим в это время о некой матриархате, точнее говорили раньше, это большая ошибка. Никакого матриархата, то есть власти женщин, никогда не было. Но вот серьезнейшее почитание женщины было, это просто потому, что мужчины, охотники, воины, очень часто погибали. И невозможно было понять, кто конкретно является чьим сыном, просто потому что папа мог быстро умереть до рождения ребенка. И поэтому не девочка уезжала в род мужа, а наоборот, муж уезжал в род жены, чтобы не было никаких сомнений, кто является чьим ребенком. Это так называемый матрилокальный брак, когда муж живет с семьей жены. Поэтому женщина пользовалась огромным почитанием. Кроме того, женщина, которая не занимается постоянно охотой и войной, имела гораздо больше шансов выжить дольше. Поэтому женщины чаще были старше мужчин, а поэтому умнее, поэтому не слушаться их было просто глупо. Вот отсюда появляются эти Венеры. А вот изображения животных, если мы посмотрим на скульптурные изображения животных, они совсем иного рода. Вот посмотрите, бизон, лижущий себе бок, плывущие олени, крадущаяся гиена. Конечно, это не современная реалистичная скульптура, но они наполнены жизнью, движением и искусно вписаны в материал. Например, в мамонтовый бивень, оленьий рог, кусочек дерева или камня. Вот примерно из того же времени, что и Венеры, а именно из 40-35 тысячелетней давности, происходит удивительная фигура. Это человека-лев. Вот в Германии он найден, например. Это голова льва и тело человека. То есть это некий гибрид, некое чудовище, некий монстр. Как бы мы сказали, может быть, оборотень. И это говорит о появлении очень развитого абстрактного мышления у человека. То есть он мог не просто подумать о каком-то, например, бизоне или льве, или о человеке, а он мог создать абсолютно невозможную фантазию, совместив голову льва и тело человека. И мы видим, что подобные фигуры перекочевали и в более поздние мировые религии, потому что фигуры человека-льва, например, есть в современном индуизме. Это одна из аватар, то есть воплощений бога Вишну. Были ли скульптуры из дерева? Понятно, дерево резать гораздо легче, чем и кость, и камень. Конечно, были, но дерево хорошо гниет или сгорает. Поэтому Самая древняя сохранившаяся до нашего времени деревянная скульптура – это знаменитый Шигирский идол. Ему 12 100 лет. Нашли его в Кировограде, Свердловской области, недалеко от города Екатеринбурга. Это огромная фигура. Изначально она была более 5 метров, вдумайтесь. Вырезана из липы. Это однозначно священный предмет поклонения. Потому что это такая плоская доска, вырезанная некоторым образом стилизованной человеческой фигурой. И он, к ней приделана большая такая страшная голова, и он огромен. Понятно, что это не просто так было сделано, а для того, чтобы можно было его поставить на поселении и как, например, собственному предку или другому божеству производить некие моления. Кстати, там же в Шигире найдены и другие различные предметы. Как, например, еще одна голова идола. Вот посмотрите на нее. Инструменты. Инструменты иногда украшались очень прихотливо. Или не украшались вообще никак. Инструменты и, конечно же, оружие. Вот мы видим резные копьеметалки. Это специальные предметы для метания копий. Мы о них будем говорить, когда будем рассуждать о первобытном оружии. Из Мадельна в Тулузе, Франция. Вот аналогичный объект с вырезанными лошадками. Очень красиво. И подобным образом могло украшаться почти что угодно. Да, в дальнейшем, как только оно появляется в верхнем палеолите, украшение предметов вокруг себя никогда не покидает человека. Когда вы берете свой телефон, например, к которому приделан красивый чехольчик, знаете, что идея украсить свой телефон появилась не у вас, а примерно 50 тысяч лет назад. Ну и, конечно, архитектура. Как мы украшали окружающее при помощи построек. Самое знаменитое – это, конечно, так называемые мегалиты, то есть большие камни, от слова мегой – большой, и литос – камень по-гречески. Самое знаменитое – это Стоунхендж в Шотландии, когда масса камней, огромных, многотонных, нагромождены в специальном порядке друг на друга, еще и сориентированы в круге по сторонам света. В самом деле, очень внушающее уважение сооружение, но это всего лишь 3000 лет до нашей эры. Это, конечно, древность, но далеко не первобытность. Ну, а самые древние мегалитические храмы происходят из Турции, из местечек Гебекли-Тепе и Невалы-Чори. Таких мегалитов много. Мегалиты, на самом деле, в том или ином виде, то есть, так или иначе, поставленные большие камни в виде стел, так называемых дольменов или менгиров. Это вот такие вот большие сооружения, как мы видим в Стоунхендже, они сопровождают человека буквально почти везде, где он жил. Это были или храмы, или своеобразные обсерватории, по которым люди вычисляли закаты, восходы, засухи, те или иные периоды, которые могут последовать вокруг человека в будущем. Они были крайне трудоемки, чудовищно трудоемки. Однако человек уже начала цивилизации вдруг получил возможность и досуг для того, чтобы работать с камнями весом иногда в десятки тонн. Вдумайтесь в это. Ну и осталось поговорить о самом главном личном украшении, которое сейчас снова переживает взлет популярности. Это татуировки. То есть украшения, которые наносятся на кожу человека и которое невозможно потерять, и поэтому это удобно даже с религиозной точки зрения. Если мы возьмем некий священный предмет и, скажем, повяжем его на веревочку, его можно утратить. Он может просто оторваться и упасть, а татуировка всегда останется с вами. И, наверное, самые древние татуировки, которые мы точно знаем, мы нашли в Альпах. Это знаменитая мумия так называемого ледяного человека, или Эдци, на границе Швейцарии и Италии. Ему 3300 лет до нашей эры, то есть более 5000 лет. Это уже медный век, халколит так называемый. Человек спасался бегством, видимо, его убили, у него в плече засела стрела, он отчаянно сопротивлялся, у него неподалеку найден нож, весь в крови, не его. Тем не менее, он погиб, и из-за того, что его сразу занесло снегом, он обледенел и сохранился до нас в целости и сохранности практически. Вдумайтесь, на нем 57 татуировок. 57. То есть, этот человек относился к нанесению на себя неких еще очень примитивных картинок в виде черточек и крестиков, а также точек, неимоверно серьезно. Видимо, это было связано с какой-то пока нами непонимаемой ритуальной магией. Об искусстве мы в первом приближении поговорили. На сегодня все. Оставайтесь с нами.